Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Последние десятилетия в России любые очередные Олимпийские игры всегда выдвигают спортивные новости на первый план и в целом повышают интерес к спорту. О спорте поговорим сегодня и мы. О советском спорте. Не в позднем брежневском его варианте. О нем помнят, конечно, большинство наших слушателей. А о раннем советском спорте. О его становлении. О 20-х, 30-х годах прошлого века. Спорт тогда был не только популярен, он становился массовым. В то время параллельно с созданием советских спортивных и физкультурных организаций среди советских политических управленцев шли дискуссии и споры. Какой же спорт нужен стране Советов?
Большинство документов, которые сегодня прозвучат, я взяла из архива спортивного общества «Динамо». Оно было создано весной 23-го года и при названии «Пролетарское» являлось спортивным клубом ОГПУ. Считается, что создание его благословил Дзержинский. Ну а председателем на первых порах стал другой известный человек – Генрих Ягода.
Начальником местных отделов ГПУ – циркулярно. 1923 год. Уважаемые товарищи, обстановка и характер нашей ежедневной работы при всех условиях постоянно выдвигает на первый план качественную подготовку сотрудника и бойца, в которую немаловажной частью входит физическая закалка организма, обеспечивающая силу, выносливость и хладнокровие, способность ориентироваться и дать максимум напряжения в нужный момент. Во всей своей широте встает вопрос о физической подготовке вне службы, в клубном порядке. Обращаю внимание всех начальников органов ГПУ и командиров частей войск ГПУ на полезность проводить всю работу по физическому развитию, не связанную с программой строевой подготовки, по линии пролетарского спортивного общества «Динамо».
А я хочу обратить ваше внимание на причудливую социальную комбинацию. Чекистское спортобщество «Динамо» декларировано как пролетарское, и при этом нарождающемуся новому классу всем работникам ГПУ начальственным циркуляром предписывается в него вступить. Но тут же появляется проблема. А как их совмещать с этим самым пролетариатом? Ведь в ЧК же понимали, пролетарии бывают разные. Коммунистические и не очень, и антикоммунистические, наши, так сказать, и не наши.
Из протокола заседания Президиума Совета Общества «Динамо» 21 апреля 1923 года. Слушали. Товарищ Горев предлагает установить точные границы привлечения в ряды общества «Динамо» гражданских организаций, так как есть даже и рабочие организации с политически неблагонадежным элементом. Постановили признать необходимым ограничиться временно работой среди войск и органов ГПУ в Москве с привлечением шефов и рабочих организаций по строгому ограниченному выбору, широко популяризовать идеи общества «Динамо».
Зачем тогда популяризовать идеи общества «Динамо», если оно для сотрудников органов? И это говорится через буквально 3 дня после учредительного собрания общества, об этом собрании мы еще поговорим.
Создается впечатление, что здесь не только обычное советское противоречие между риторикой и практикой, но и некая неясность целей. Зачем вообще нужен был советский спорт? Для укрепления обороноспособности? Для оздоровления населения или за инициативами по организации массового физкультурного движения просматривались еще свойственные 20-м годам идеи переделки человека, утопические, но и страшноватые. Вот с этими вопросами я обращаюсь к нашему коллеге, историку спорта, спортивному журналисту нашей радиостанции Валерию Винокурову.
Вот видите ли, тут смещены все понятия. Дело в том, что в то время не было разделения между вот физкультурой и спортом. И тут, когда читаешь эти документы, то испытываешь такое странное чувство, что все смешано в одну, что ли, кучу или в одну кашу, не слишком хорошо сваренную. Вот мне сразу приходит в голову шутка по поводу вот нескольких строчек Владимира Маяковского. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин», мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». И так 70 лет говорим одно, подразумеваем другое. Вот так же я воспринимаю вот эти документы о создании общества «Динамо». Дело в том, что спортивные общества, называвшиеся еще в России дореволюционной кружками, в то время существовали, например, там ОЛЛС, такое было общество любителей лыжного спорта, был там Ореховский кружок спорта, ОКС назывался, СКС назывался, спортивный кружок «Сокольники», СКЛ, сокольнический кружок лыжников и так далее. И все они действовали, и в них занимались именно спортом. А общество «Динамо» создалось сразу по двум направлениям. Одно из них заключалось в том, чтобы знаменитых известных спортсменов из разных вот таких вот кружков объединить в какие-то хорошие команды. Предположим, вот футбольная команда «Динамо» создалась в это же время и стала потом одной из сильнейших в стране. И она, эта команда, практически не имела никакого отношения к ОГПУ. В то же время военно-спортивная работа, вот то, что можно называть физкультурой, любой армии занимаются физической подготовкой и так далее, вот это все действительно эти органы собирались делать. И отсюда вот и пошла вот эта лживая, на мой взгляд, формулировка «пролетарское общество». Ну вот почему я и начал с того, что говорим одно, подразумеваем другое, и так вот всю жизнь это было в этих потемкинских деревнях. Вот эти документы были каким-то таким камуфляжем, прикрывали желание создать какие-то спортивные команды, которые бы популяризировали или пропагандировали эти достаточно зловещие организации.
В 20-е годы молодая большевистская власть находилась в непрерывной полемике со старым дореволюционным буржуазным режимом. И спорт не был исключением. До революции он и вправду был совсем не тем, что теперь пыталась сделать из него советская власть.
Агентурная записка по РСДРП 13 ноября 1912 года. Сообщение агента Портной. В городе Орехово-Зуеве в настоящее время совершенно не имеется никаких учреждений Российской социал-демократической рабочей партии. Летом текущего года там действительно имели место попытки создать нечто похожее на партийную организацию. Часть местной публики, настроенной в большевистском тоне, пыталась объединиться под ширмой спортивного общества футболистов. Затея эта не имела успеха ввиду того, что записавшиеся в означенное общество социал-демократы увлеклись спортом, забыли о партийной работе, и общество это, попав в настоящее время в другие руки, главным образом фабричных конторщиков, совершенно не имеет никакой тенденциозной окраски.
Выступление товарища Кальпуса на учредительном собрании общества «Динамо» 18 апреля 1923 года. Физические упражнения и спорт принимают характер и форму в зависимости от класса, который пользуется им. Так физкультура, являясь очень молодой в русской жизни, во время царизма являлась приложением к формам жизни помещичьо-буржуазного класса. Физупражнения и спорт применялись к условиям жизни людей, ведущих праздный образ жизни. Они являлись развлечением, дополняющим их роскошную жизнь. Физические же упражнения и спорт рабоче-крестьянской властью должны самым широким образом использоваться для улучшения человеческого организма и для поднятия трудоспособности. Это обстоятельство давно уже учтено советской властью, и сейчас же, после Октябрьской революции, началась подготовка допризывной молодежи. Работа эта была сосредоточена до тех пор в кругах военной власти. Сейчас, в связи с окончанием гражданской войны, военное ведомство должно эту работу возложить на гражданские организации. Основные принципы развития физкультуры следующие. Все трудящиеся должны быть втянуты в работы по физкультуре и спорту. Поэтому мы говорим, где учишься, где работаешь, там физически и развиваешься. Пойдет теперь повсюду. На всех фабриках, заводах, в школах будут организованы ячейки по физкультуре и спорту.
Как видно из агентурной записки царских жандармов, тогда спорт был не только аполитичным, но и отвлекал потенциальных участников радикальных движений. В советскую эпоху трудящимся его предписывали, как мы видим, в довольно директивном ключе. Их собственного желания и мнения особенно не спрашивали. Более того, спорт приобрел отчетливое политическое и пропагандистское значение. И вопрос Валерию Винокурову: как это получилось, как произошла политизация спорта?
В России царской было довольно сильно развито олимпийское движение. Россия являлась членом олимпийской семьи, принимала участие в олимпийских играх 1908 года, 1912 года. Были среди российских спортсменов первые олимпийские чемпионы, например, там Панин Коломенкин, такой фигурист. Но в гимназиях была вот то, что сейчас называется уроки физкультуры. В гимназиях это была цокольская гимнастика, которая пришла из Европы. В общем, физкультура в царской России как раз была отделена как бы от спорта. И когда советская власть-то пришла, то она первым делом, конечно, формально отменяла всякие рекорды. И вот эти все партийные государственные бонзы считали, что не рекорды надо устанавливать, а надо вот массовой физкультурой заниматься. Вот почему они и смешивали понятия физкультуры и спорт. Я говорил про ОЛЛС, это общество любителей лыжного спорта. Естественно, когда ОГПУ создали вот это «Динамо», то армия же не могла остаться в стороне. И тогда общество любителей лыжного спорта было переделано в опытную показательную площадку Всеволоча. Ну, потом Всеволоч был заменен военводом, и на этой базе потом создалась команда или общество ЦДК, вот сейчас которое ЦСКА. Поэтому, отменяя вроде бы формально необходимость устанавливать рекорды, повышать спортивное мастерство и так далее, до какого-то момента, пока это в начале 30-х годов не было признано официально. Так вот, отменяя как бы это в пропагандистском смысле, все-таки при этом думали о том, чтобы спорт поднять и чтобы спорт начал пропагандировать строй.
Выписка из протокола общего собрания военнослужащих 100-го отдельного дивизиона войск ОГПУ Московского округа от 10 мая 1928 года. Присутствовали 208 человек. Об организации общества «Динамо» слушали. Информация товарища Павлинова об организации общества «Динамо». Общество «Динамо» занимается физическим развитием, изучением военного дела и другими видами оздоровления и разумного развлечения его членов. Нам организовать это общество тоже нужно для использования досуга и укрепления боеспособности части. Постановили вступить всем военнослужащим дивизиона в общество «Динамо», для чего произвести запись по взводу.
Под небом красным, страны прекрасной, сегодня мы гимнасты и пловцы. Огром взгрет и часто станет, мы там на красной армии бойцы.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о советском спорте. Общество «Динамо» считалось пролетарским, но на деле это был спортклуб ОГПУ, и записывались туда повзводно. К началу 30-х годов «Динамо» уже могло предъявить кое-какие успехи.
Помнить врагам нашим надо, что мы при опасности в миг.
Выписка из отчетного доклада об организационной учебной работе пролетарских спортивных обществ «Динамо» на Украине за период с 1 октября 30 года по 1 декабря 31 года. Секретно. В части связи с рабочими спортивными организациями и рабочими предприятиями «Динамо» имеет ряд достижений. Путем шефства, совместного проведения спортивных праздников и походов динамовских бригад на помощь рабочим и колхозникам достигнуты прекрасные взаимоотношения и заметно увеличилась популярность «Динамо» и работников органов ГПУ в рабоче-колхозной массе.
За фрагментом, который вы услышали, шел раздел о физкультурной работе. Динамовцы помогали наладить работу кружков физкультуры на предприятии, их проводили соревнования, предоставляли для занятий свои спортплощадки. Однако даже по объему раздел о физкультуре много меньше следующего за ним.
Работа на производстве. Первое. Было организовано и послано 26 бригад динамовцев для участия в ударной работе на заводах, рудниках и шахтах. Второе. Участвовали в ликвидации ряда прорывов на заводах, шахтах, железной дороге, портах и так далее. Третье. Было организовано и послано 142 бригады в села, колхозы, совхозы, МТС для участия в ударной работе по уборке урожая. Четвертое. Проведено целый ряд собраний и митингов на заводах и шахтах по вопросам текущей политики, подписки на заем третьего решающего, сбору средств на моторизацию погранохраны и так далее. В результате рабочими шахт и заводов организован целый ряд, около 600, ударных бригад имени ОГПУ и «Динамо». Ряд лучших рабочих и шахтеров-ударников приняты в члены «Динамо». Пятое. Проведена работа по военизации рудничной молодежи. Организовано на рудниках Донбасса несколько отрядов с охватом около 2000 человек.
Особенным предметом гордости авторов отчета была проведенная сталинским обществом «Динамо» Вседонецкая угольная эстафета. Сталинским общество в данном случае называется не непосредственно в честь вождя, а потому что город Донецк тогда назывался Сталина.
Эстафета имела целью не столько выявить спортивные достижения, сколько направить энергию динамовцев на мобилизацию общественного мнения вокруг вопросов выполнения промфинплана, на поднятие творческого энтузиазма рабочих масс, содействовать повышению добычи угля и ликвидировать прорывы угольного фронта. Во время подготовки и проведения эстафеты было проведено 887 митингов и совещаний, которыми охвачены 145 тысяч человек. Организовано 547 ударных бригад на шахтах и рудниках. Шахтеры-ударники добились увеличения выполнения промфинплана на 30-40%. Общее протяжение маршрута эстафеты 940 километров. Было пройдено всеми способами передвижения. Участвовало бегунов 182 человека, кавалеристов 143 человека, велосипедистов 71 человек, а всего 396 человек. Кроме того, проведение эстафеты вызвало большой подъем политической активности. Вступило в партию 339 человек, в комсомол 600 человек. Около 4000 человек закрепили себя на производстве до конца пятилетки.
Напоминает все это пресловутый удар автопробегом по бездорожью и разгильдейству. Я снова обращаюсь к Валерию Винокурову. А при чем здесь вообще физкультура, спорт? Довольно очевидно, что все это совсем не для спорта.
Ну, понимаете, как физкультура и спорт – это, в принципе, разные вещи. Вот эти эстафеты – это, конечно, ближе к физкультуре. Естественно, когда они связывают с добычей угля и тому подобное, то это, конечно, выглядит, по меньшей мере, смешным. Ну, на самом деле, даже, может быть, и грустным. Но если говорится о том, что общее протяжение маршрута эстафеты 940 километров, и там участвовали бегуны, кавалеристы, велосипедисты, то это вообще напоминает нынешний там триатлон, предположим. Конечно, в этих документах все препарируется, как им это нужно было отчитаться, но дело в том, что в общество «Динамо», и вот в этом смысле слово «пролетарское», наверное, не случайно там, мог любой человек записаться. Я знал многих людей, которые, просто работая в совсем других областях, занимались на площадках «Динамо», там, гимнастикой, и легкой атлетикой и тому подобное. Точно так же, как и военные площадки, военные стадионы, относящиеся к ЦДК, тоже предоставлялись любым способным людям, проявлявшим спортивные таланты. Именно потому, что они нужны были этим организациям, если там «Динамовец», не имеющий никакого отношения к органам, завоевывал какое-то высокое место в соревнованиях, то тем самым он как бы пропагандировал эту организацию, так же, как, предположим, когда спортсмен из ЦДК что-то выигрывал, не будучи при этом военным, то он пропагандировал, соответственно, армию. Ну, в Советском Союзе все подлежало пропаганде, и спортсмены доказывали преимущество социалистического строя.
Давайте, однако, вернемся еще к одному моменту, который сегодня уже затрагивали. На протяжении 30-х годов прошлого века постоянно существовало мобилизационное ощущение. Страна готовилась к войне, и все понимали, что так или иначе, рано или поздно она начнется. И спорт был элементом военной подготовки, в том числе и массовой.
Вот фрагмент из памятки для участников соревнований по гребле «Спартакиада ВЦСПС» лета 1932 года.
В заезде в противогазе гребец по команде вперед бросает буйок, одевает противогаз и гребет в нем 100 метров до сигнального буйка, где противогаз снимается, складывается в сумку, сумка застегивается и гребец продолжает грести свою дистанцию в своей воде до поворота и обратно. Примечание. За незакрытую сумку противогаза дается одно штрафное очко. За несложенную в сумку маску – два штрафных очка. За неубранный в сумку противогаз команда снимается.
Я снова обращаюсь к нашему коллеге Валерию Винокурову. Вот скажите, Валерий, при том, что советскому спорту в ту пору изначально вменялась задача военной подготовки, вот как эта составляющая менялась на протяжении 30-х годов? Она усиливалась?
Она усиливалась до того, мне кажется, момента, пока не было создано комплекса ГТО. А когда появились комплексы ГТО, это готов к труду и обороне. Вот это настоящая физкультура. И действительно, в 20-е, 30-е, я даже сказал бы, и позже, может быть, и в 40-е, и даже после войны, рассматривалась физкультура именно как средство подготовки к обороне. Но при этом параллельно, уже к концу 30-х годов, уже начался клубные чемпионаты страны по разным видам спорта, уже создавались сборные страны, уже футболисты начали играть на уровне сборных, но поскольку Россия уже вышла из ФИФА, а Советский Союз еще не был принят, то пришлось играть там, предположим, с турецкими командами или с рабочими командами, немецкими, французскими, финскими. Но уже пошла речь о том, что физкультура, нацеленная на подготовку к службе в армии, и спорт большой уже были разъединены.
Ну и еще об одной составляющей советского спорта надо, пожалуй, упомянуть. С самого, наверное, начала своего существования он превращался в средство пропаганды. Причем пропаганды не только на внутреннем рынке. Самоизолировавшийся, не без оснований считавший себя находящимся во враждебном окружении коммунистический режим, использовал международные спортивные состязания для зарубежной пропаганды.
Например, летом 1931 года в СССР приезжала турецкая футбольная команда на игры. Потом в Центральном бюро физкультуры ВЦСПС собрали целое дело, отслеживали, что пишет турецкая пресса, как турецкие футболисты рассказывают о стране советов и качествах советского футбола. Вот несколько цитат. Это писали разные газеты в разные дни.
Почему растолстел Хади? Насчет еды в России хорошо. Чего только не рассказывают вернувшиеся. Икра, масло, борщ, шампанское. Имеются даже рекорды. Больше всех растолстел Хади из Фенера. Всего-то один раз на первом матче он разделся и даже надел форму. Все остальные три матча он провел в обычном костюме. Покой, икра, сливочное масло. Пребывание в России пошло этому парнишке впрок. В России человек чувствует себя, как во время Рамазана. 4 раза в день еда, а ужин можно сравнить только с сахурой. Обильный ужин после дневного поста. Примечание переводчика.
Первый день в Ленинграде. Европейская гостиница – самый роскошный и громадный отель в Ленинграде. Еда прекрасна. Самый скромный утренний завтрак состоит из чая, кофе, молока, сыра, яиц, икры, булочек, минеральных вод. Полное изобилие. Обедом предшествует закуска во главе с икрой. Мне предоставили автомобиль, закрытый «Фиат», модель 1931 года. В полдень посетил товарища Иванова. Он председатель Ленинградского совета, очень искренний и воспитанный человек. Иванов спросил меня, не хочу ли я осмотреть комнату Ленина, и я с удовольствием согласился. Комната превращена в музей.
Надо напомнить, это 31-й год, в стране голод. Чего добивались, обкармливая турецких футболистов? Понятно, что в целом это часть зарубежной советской пропаганды. А были ли еще какие-то специфические задачи, связанные с ситуацией в мировом спортивном движении, какими-то целями, которые в тот момент преследовали советские спортивные и не только спортивные боссы? Это мой вопрос Валерию Винокурову.
Ну, конечно, такие цели были, и они, надо сказать, что ничем не отличались от целей, которые ставил перед спортом и перед вообще спортивным движением гитлеровский режим. Естественно, до того, чтобы провести, как это удалось Германии в 1936 году, Олимпийские игры советским руководителям, не было у них такой возможности. Они вынуждены были покамест встречаться с различными рабочими командами, с представителями любительского западного спорта. Но уже в 30-е годы проводились и матчи с профессионалами. И вот турецкие футболисты, приезжавшие в Советский Союз, и футболисты Басконии, знаменитая команда Басконии, которая в середине 30-х годов приезжала, а там были вообще сильнейшие профессионалы, одни из сильнейших в мире, они уже играли с советскими футболистами, ну, в общем, как бы на равных, хотя, ну, турецких советские обыгрывали, а басков нет, но это было уже стремление к достижению различных высот. Вот что касается документа о том, как кормили турецких спортсменов в голодные годы, то все равно спортсменов надо хорошо кормить и надо создавать потемкинские деревни там, где только это возможно. Что в 20-е, что в 30-е годы, что в 80-е и так далее.
Вы слышали «Документы прошлого». В этой передаче участвовал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокур. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Вене состоялся бал жизни. Самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ.
От ножевого ранения скончался 23-летний Юрий
Волков. Богатые и наглые хищники захватывают берега один за другим.
Смертник взорвал себя на этом месте.
Он не имеет права вырубать. Это охранная зона музея усадьбы Архангель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.